кшталт наших зікры, бакулы, лупачы сталі неўтральнымі назвамі вачэй, не зафіксавана ні ў воднай іншай славянскай мове. З вамі быў Вінцук Вячорка.
А зараз у эфіры «Зона свабоды» – радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале «Белсат». Выбор сэрца Европы. Французскія выбары і лёсы ў развязу. Ці важна для Беларусі, хто прэзідэнт Францыі? Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У размове ўдзельнічаюць з Прагі Юрый Дракахруст і Ганна Соус, з мінскай студыі Александра Дынько.
Побачыць Парыж і памерці. Гэтая фраза, якая насамрэч з'яўляецца пераробкай з лаціны, побачыць Рым і памерці, гаворыць перш за ўсё пра значэнне Францыі ў сусветнай культуры, цывілізацыі. Гэта самая наведваемая краіна свету. І вось кароткае пытанне у мяне да ўдзельнікаў нашай сёння перадачы. Ці вы былі ў Францыі, ці вы былі ў Парыжы, Ганна?
Была некалькі разоў і збіраюся.
Юры?
Так, я два разы быў.
Александра, а вы?
Не, я ў Парыжы не была.
Але вось, Александра, скажыце, вот для вас мела б значэнне, ў якую Францыю паехаць пасля гэтай нядзелі? Вось у Францыю Ле Пен ці ў Францыю Макрона?
Так, безумоўна, я хацела б і хачу першы раз трапіць у Парыж якраз такі пры Макроне. Праграма, якую ён прапаноўваў, якую ён прапануе Францыі, але найперш тое, што ён такі паслядоўны і сістэмны еўраінтэгратар, ён прытрымліваецца ідэі супольнай Еўропы і еўрапейскіх каштоўнасцяў, яна, канешне, мне найбольш блізкая.
Тут у вас палітычная матывіроўка. Юры, тое ж самае пытанне для вас. У якую Францыю вам было б цікавей паехаць? У Францыю Ле Пен ці ў Францыю Макрона?
Ну, ведаеце, я думаю, што, ізноў жа, з палітычных меркаванняў Францыя Макрона ўсё ж такі больш сімпатычная. Але калі вы кажаце пра маё ўласнае стаўленне, то для мяне ўсё ж такі Парыж заўсёды Парыж. І ім прасякнута ўся наша культура, і ведаеце, вот вы працытавалі эту фразу, паехаць у Парыж і памерці. На гэта, дарэчы, ёсць харошы цікавы адказ беларускага паэта Андрэя Хадановіча. Я не хачу паміраць у Парыжы, я на гул паміраць не хачу.
А Ганна, цікава вам было паехаць у Парыж Ле Пен, ці все-таки Францыя Макрона вам бліжэй?
Ну, я ось уявляю, што, напрыклад, там гадзіна шостая вечара, там некалькі гадзінаў яшчэ да вячэры, я недзе за маленькім столікам у Монпарнасе. Вот побач на вуліцы праезжае машына, я хачу бачыць там сцяжок еўразвяза з літарай F, з літарай Францыі. Я хачу, каб побач хадзілі і ўраджэнцы Алжыру, Сенегалу, Альбаніі, Беларусі, і каб Францыя была адкрытай і роўнай, чым яна была ўсе гэтыя гады. Гэта натуральна Францыя Макрона для мяне.
Ну і расплачвацца вы будзеце
ў еўра. Так, безумоўна.
Расплачвацца ў еўра. Ці важна для Беларусі, хто прэзідэнт Францыі? Вось такім пытанням наша карэспандэнтка звярнулася да мінакоў на вуліцах Менску.
Мне без разніцы, хто.
А вы ведаеце, каго выбралі?
Не, не ведаю.
Для мяне нет. Я просто хачу, чтобы был мир, больше ничего.
Ну, лично для мяне нет, не важно.
А вы ведаеце, каго абралі?
Нет, не слежу за інфармацыяй, извините.
У нас в нашей республике президент наш нас устраивает. И у нас очень хорошие отзывы, как о человеке, о нем. И для пенсионеров вот все это. Ну, а что касается Франции, пусть там разбирается их народ.
Думаю, что нет.
А вы ведаете, кого обрали?
Не успел посмотреть, послушать.
Наверное, для развития каких-то экономических отношений может быть и важно, потому что позиция к нам в части экономических санкций тоже со стороны Франции, она значительная, то есть влияние имеет.
Скажите, а те сочили вы за их опошними выборами? Те ведаете, кого они выбрали? Может, чули?
Я отслеживала, но последний вот этот уже финальный тур, мы как бы на даче были. Ну, в курсе, что Ле Пен проиграла, хотя, в общем-то, где-то я была за Ле Пен.
А как вы оцениваете, что выбрали Макрона?
Ну, наверное, Франция будет придерживаться тех же позиций, что и были в отношении и экономического союза, и по отношению к Беларуси в том числе.
Ну, с нашим глядачам Белсата, я только скажу, что то, что вы бачили зараз, это не все люди, яких мы пытали, потому что вельми шмат отказов было просто однотипных. Не ведаю, не цікавлюся, мне это не важно. Але вот то, что мы почули, Юры, что вы почули в этих отказах?
Ну, видите, я думаю, что все ж таки они отповедают ставленню всего громадства в целом. Да, саправды, это для белорусов все ж таки краина далекая. Причем вот я упевнены, что коли б выборы были в Немеччине, вот не было б стольки отказов, да хай яны там сами разбираются. Не, Немеччина для белорусов краина важная по разных причинах. А Франция поважанная, але... Ну, так, вельми далекое. И еще, ведаете, вот мне было так само цікаво глядеть на эти отказы на фоне того, той вакханалии, якая была у российских СМИ. У российских СМИ, ну, было уражение, что выборы отбываются в России. Бо каждый день, якая добрая Ле Пен, який жахливый Макрон, спадзе в России, значит, Ле Пен, ну, реште, беспрецедентный факт, или кандидатка в президенты была запрошена у Кремль, и Путин ее принял. Белорусское громадство говорит у поле российских СМИ, у российских медиа, так у поле, але и не у поле, вот как
бы. Вот бачу. Оказался.
Вот это как бы прошло мимо ушей. Ну, Франция, и добро, так сказать. Вот я упомянула, и уже в Москве такое опытание зроби, были бы не такие отказы.
Москва ближе до Парижа, да, Юра, из этого выникает. Александра, вот там одна женщина отказывала, что у нас президент хороший, а у них нехай народ вырашает. Вот такая прикмета просто такой демократичных каштовностях новейшего гатунку. Что у вас в этих отказах на вашу увагу зачепило?
Ну, я, по-перше, подтримаю Юру, потому что вельми оптимистичная у его заувага на конт уплыву российской пропаганды на белорусов. Мне, с одного боку, было прикро слухать эти отказы, потому что все ж таки это столица. Это мерковалось, что тут самые адукованные, самые прогрессивные жихары нашей краины. И вот яны настолько не ведают, что отбывается. Ну, все ж таки это побач. Это одна из самых уплывовых краинах Европы. Я как раз думаю, что у советский час люди б ведали, коли бы такое пытание задали, и они б ведали, кто кируе Францией. Але сучасные белорусы не ведают. Это значит, что они занурены у свои проблемы, они не ведают вышей за свои межи, их ничего не тикают. Они, может быть, эти люди, яких опытывали, они, может быть, у Франции николи не были. Это, конечно, прикро. С иншого боку, я думаю, что это примета того, что все ж таки Беларусь незалежная выбудовала свои стосунки найперш з еўразвязам, супольной Европой. И, может быть, гэтым белорусам, якія ходзяць по вуліцы, им сапраўды не так важно, кто там кіруе кожнай асобнай краіны, колькі важно разумець, что вот з усёй Европой у нас такие прадказальныя стосунки.
Ганна, ну и что про Парыж з менскіх вуліц вас?
Я б сказала, хутчэй не про Парыж з менскіх вуліц, бо вот гэтыя люди, пераважна сталага ўзросту, так, напэўна, гаварылі, таму што давно выбараў няма ў іх краіне. А вось аўдыторыя ў сацыяльных сетках, напрыклад, у Фейсбуку, больш актыўная. Так само тому, что нема Украине выборов, але хочется удельничать, хочется назирать, как раз вельми активно сочили за гэтыми выборами.
И что у сетках?
А, и, ну, в сетках там сапраўдные, как бы там, дискуссии, баталии отбывались.
Нават по зместе программы, да?
Нават по зместе программы, чего не было на попередних французских выборах. Так вот тут такие, ну, до речи, до гэтага пытання, напэўна, вот Юра слушно зауважил, что это у пэўнай ступени адлюстровае тое, что на самом деле добывается у грамадстве. Гэтым тлумачыцца и тое, что Александр Лукашенко нияк не выказывался про французские выборы. Нияк, вот, калі он про американские казал, что женщина там еще не готовая, не соспела до того, как стать президентом. Тут он не выказывался нияк.
Он и про британский не выказывал. Может быть, это как раз Юрин важная завага, что Немеччина головная европейская краина для Беларуси. Але это цікавая завага. Юра, але вось, давайте вернемся до своих выборов. Мне тяжко узгадать, вось, по памяти, калі б за демократичними выборами у европейской країні с такой увагой, вось, тривогой и надеей, это же не референдум, який изменяет все, да, а это просто черговые демократичные выборы сочили у інших столицах Европы и у Америки. Чому, по-вашему? Что тут было на коне?
Ну, ведаете, с причиной альтернативы, безумовно. Бо, зрозумело, люди переймались не тем, ці будет спадар Фион, ці будет спадар Макрон, а переймались одним питанием, ці будет Ле Пен. И коли бы была Ле Пен, ну, может быть, и не варто перебольшивать, что все у яе отрымалось, что и она собирается робить, але, ну, это было бы, так бы мовить, падение этих фишек домино далей. После Брекситу, после обрания Трампа, она абсолютно открыто казала, что ее мета Фрексит, это выход Франции из еврозвязу, из зоны евро. Ну, а Франция это не Голландия и не Бельгия. Франция это навод не Англия, это уласно слуп, на яким збудована Европа, одинная Европа, на яким збудована Евразия.
Разом с Немеччиной.
Каліб, да, каліб рухнула Франция, ну, я боюсь, что, вот, ведаете, у нас в Беларуси, так бы мовить, был такой лозунг, он и зараз остается актуальный, Беларусь в Европу. Вот, каліб Франция выпала, то тогда вот это понятие Европы, оно бы стало совсем иншим. Та Европа, в якую, вот, скажем, люди сбирались...
Сменила
вот
бы пытание Беларусь, да, Польшу, Скандинавию, да,
это Европа просто бы зникла, як такая. И вот то, что этого все-таки не отбылось, але эта погроза была, в этом и полягая важность этих выборов.
Кто такие Эммануэль Макрон? Куды ён паведзе Францию? Отказывая французский политолог, доцент Варшавского коллегиум Сивитас, Анаис Марен.
Кто такой господин Макрон? Довольно известно, это человек истаблишмента, бывший министр экономики. Что будет делать Макрон, это уже другой вопрос, потому что он никогда не избрался, никогда не сидел в парламенте. И его партия, его движение, он создал всего год назад. Мне лично он как-то впечатлял, да, то есть объективно, очень объективно, как человек, как раз 39 лет, и он оказался очень сильным, оригинальным. Он мог в каком-то мере уже реформировать политическую жизни, да, из-за того, что он успел просто объединить всех, чтобы поддерживать его программу. Это уже успех в каком-то мере. А потом, способен ли он объединить народ, это другой вопрос, потому что действительно 11 миллионов людей голосовали за Ле Пена, и можно сказать, что 4, 6, 8 миллионов людей либо не пошли на выборы, либо голосовали за него, но ну, как-то, опять же, против Ле Пена. Поэтому будет трудно, конечно, иметь согласие общества, потому что общество французское, оно такое, что оно любит, ну, бунтовать, идти на забастовку и так далее. И народ, может быть, не готов к реформам. Посмотрим, если он имплементирует эту программу, он может полностью реформировать Францию и делать ее более конкурентоспособным в глобализации. Да? Он может, например, сильно менять аспект нашего государства, реформируя чиновничество, что никто никогда не смог делать.
У эфира «Зона свободы». Тема выпуску «Выбор сердца Европы».
Алегер ком алегер. Вот гэтую французскую прымавку, верагодна, не трэба перакладаць на беларускую. Хіба можна яе трошкі пераформуляваць на выбарах, як на выбарах. Вось у Францыі на выбарах перамог палітык мужчына, але выразнай гендэрнай аргументацыі на выбарах не гучала. І гэта палітычны знак таго, што ўдзел жанчыны, канкурэнцыя на найвышэйшым узроўні адной з самых старых дэмакратыяў Еўропы, норма, якая нікога не здзіўляе. Але, калегі, вось давайте зменім оптыку і паглядзім на эту сітуацыю ўжо не з палітычнага, а з сацыяльнага пункту гледжання, ну і з беларускага. Ганна, вы ўжо пэўны час з'яўляецеся аўтарам перадачы, якая называецца «Толькі жанчыны», у вас «Толькі жанчыны» абмяркоўваюць любыя нежаночыя якраз пытанні. Калі б перамагла Ле Пен, якая тэма была б вашай перадачы? Пра што б вы гаварылі?
Мы б гаварылі не пра жаночыя аспекты 100%, мы гаварылі пра палітыку. Потому что большая женщина, ярких женщин, лидеров у свете, они николи тему феминизма не закрывают у своих программах. Я сгадаю, у красовику прошел вельми зауважный женочий саммит 20-ки у Немеччины. Там яскравые женщины, лидеры всех у свету. Там запытались, когда они сидели на сцене, кто лишит себя феминисткой. Мали все сказали так, Ангела Меркель не. І запиталися, а що так? От я процитую зараз. Mm-hmm. Ну, не хочу себе упригожувати титулом, якого у мене зовсім немає. Коли мені так ліше, то я погоджуся, так сказала Ангела Меркель. Я до чого гэта хочу сказати? От, ну, гэтыя шкляныя столі поступово розбираються, ну, вельми активно жінки розбивають ці шкляні столі і становяться лідерами многих держав. Пакуль мені шкода, що гэтага не відбулося у Франції, але не шкода, що Марі Лю Пен не стала лідеркой Франції. Але гэты процес проступово йде. На той же самой жаночей конференції, на жаночем саміті, вельми цікава лічба прогучала. Сьогодні тільки 50% жанчин во всім світі працюють, а мужчин 76%. Вот это така пропорція, напевно, якою можна накласти і на лідерство у світі, или гэта пропорція поступово міняється. Вона зміниться рано чи поздно у Франції.
Александра, ось у Білорусі зараз іде такая тихая спрэчка, ці варта створати жаночую партію. Это не перша такая розмова за апошні 10 годзі, але все ж таки она адбываецца ў новым кантэксце. Ну, па-першае, дзве незалежныя дэпутаткі з'явіліся ў складзе нацыянальнага схода, а па-другое, апошнім часам мы чулі з афіцыйных вуснаў размовы пра магчымае ўвядзенне ў Беларусі змешанай мажарытарна-прапарцыйнай сістэмы выбараў у парламент. Ну і тады ясна, што там было б месца, скажам, для такой жаночай партыі. От калі б так адбылося, чым, па-вашаму, яна хутчэй стала бы? Партыяй Лісістраты ці партыяй Пенелопы? Партыяй барацьбы ці партыяй аднадушнага галасавання?
Та ініцыятыва, якая была агучаная, канешне, мне зусім не блізкая, я абсалютна яе не падтрымліваю і лічу, што ў пэўным сэнсе яна можа дыскрэдытаваць жаночы ўдзел, таму што той фармат, які абвясцілі стваральніцы цяперашняй жаночай партыі, ён хутчэй нагадвае старую савецкую мадэль, вот так званыя женсаветы, калі меркавалася, што ў жанчыны ёсць нейкае права, у яе ёсць палітычны голас, але насамрэч яна ні на што не ўплывала, і гэтыя жанчыны былі проста спосабам яе заняць. Мне здаецца, што ў цяперашніх умовах жанчыны, якія спрабуюць стварыць гэтую жаночую партыю, робяць нешта падобнае. Я таксама адмаўляюся, калі шчыра ідэнтыфікаваць сябе з тымі міталагічнымі гераінямі, якіх вы агучылі, ані Лісістрата, ані Пенелопа, ні ёсць сімвалямі самастойнага жаночага ўдзелу, ўсё ж такі і цягнуць іх у цяперашнюю феміністычную парадыгму, ну, зусім-зусім не варта. Я думаю, што і жаночая партія сённяшняй Беларусі не была б патрэбная. А калі б яна была створаная, то было б вельмі лёгка выкарыстоўваць яе вот якраз такі ў такіх вельмі сімвалічных, маніпуляцыйных мэтах. І гэта паспяхова робіць ужо дзяржава, калі ў іх таксама ж ёсць нейкія там жаночыя саветы, дзе яны збіраюцца пад кіраўніцтвам, можа быць, нават Марыяны Шоткіны дагэтуль. І нібыта ствараюць бачнасць таго, што яны вырашаюць жаночыя праблемы. Я з задавальненнем галасавала б за партыю, якая сапраўды б мела ў сваёй праграме пункты па дасягненні гендэрнай роўнасці. І гэта тычылася б усіх і мужчынаў, і жанчынаў, і дзяцей, і іншых групаў, якім патрэбная падтрымка. Гэта найперш былі б эканамічныя патрабаванні. Ганна ўжо прыводзіла гэтую лічбу, што ў мужчынаў больш нават магчымасцяў працаваць, і тым больш ёсць вялікая адлегласць у заробках паміж мужчынскімі і жаночымі. Гэта трэба, канешне, пераадольваць. Трэба займацца аховай здароўя, і гэта таксама тычыцца і мацярынскага здароўя, і мужчынскага здароўя, і дзіцячага. Трэба займацца адукацыі. І вот калі б партыя ці нейкі жаночы рух менавіта гэта меў у сваёй праграме, я думаю, што ён бы меў вялікую падтрымку ў Беларусі.
Юры, вось у французскай культуры ёсць такі выраз «le mot» – «слоўца». Оно давно уже уживается во всем свете. И вот такое люмо прогучало подчас дебатов помеж Макроном и Лю Пен перед другим туром голосования, коли Марин Лю Пен сказала, завтра, после того, как вы там проголосуете, послезавтра, Франция будет керовать жанчина. Альбо я, альбо Меркель. Што гэта слоўца азначае?
Ну, па-першае, это сказана прыгожа. А па-другое, ведаеце, я дзесьці прачытаў даволі хутка пасля таго, як скончыліся гэтыя дэбаты, ад некага, як бы, адваротнае слоўца, што прэзідэнта Францыі будзе абавязкова мужчына. Альбо Макрон, альбо Пуцін. Вот. Это хороший адказ, таму што сувязі з падарэнні Ле Пен з Пуціна мы былі куды больш істотны.
магутныя, моцныя і як бы такія, якія шмат бы што вызначылі, чым стасункі, палітычныя стасункі паміж Макронам і Меркель. Так, безумоўна, Нямеччына адна з галоўных краінаў Еўропы і будзе заставацца. Тое, што спадарыня Меркель вельмі моцны палітык, это таксама праўда. І в этом сэнсе часткова, у пэўным сэнсе, спадар Макрон – это пакуль такі кот у мяху. Про яго не надта вядома некія яго такія рэзкія, істотныя, выразныя ўчынкі. Так што, можа быць, прагноз спадарыні Ле Пен і акажацца справядлівым, але мне здаецца, што ўсё ж такі наўрад ці гэта прыход іншага пакалення ў палітыку. Ён мае вельмі сур'ёзны мандат. Бо ён атрымаў 2/3 галасоў.
65, да?
Это дае магчымасць нават пры першай сустрэчы, так сказаць, паказаць зубы і паказаць, што Францыя... Что Франция есть Франция, а не, так сказать...
Это другий в истории, да. Франции, по-моему, выник. После Ширака, який перемог батьку Марі Ле Пен, Ле Пена старейшего, ну, с да. ликом 82-13, а тут 65-35. Премьер Голландии Руте подчас соковицких выборов казал, наши выборы – это чвертьфинал европейской борьбы супроть популизму и ксенофобии. Французские президентские... паўфінал, а нямецкія парламенцкія ўвосень фінал. Як паўплываюць вынікі паўфіналу на фінал? Вось на гэтае пытанне мы папрасілі адказаць эксперта нямецкай фундацыі Генрыха Бёля Сергея Лагадзінскага.
Я думаю, што результат вот этого полуфинала довольно положительный, особенно для госпожи Меркель, поскольку вот этот результат, и это касается и ситуации в Голландии тоже, внедрил какой-то вот такой вот оптимизм, да, европейский оптимизм не только в европейских бюрократов и немецких и других политиков, но и просто в людей, обычных рядовых граждан. Уже тогда мы видели, вот после голландских выборов непосредственно начали выходить люди в Германии, например, на демонстрации проевропейского типа, да, то есть до этого в основном выходили люди, которые протестовали то против беженцев, то против Европы, то против и того и другого, а вот именно начиная с вот этого переломного момента положительных выборов для, так сказать, проевропейских сил в Голландии и сейчас, естественно, во Франции пошла вот такая вот положительная энергия, что касается европейских тем, и на этой энергии, на этой волне, естественно, и госпожа Меркель сможет бороться с вот этой альтернативой для Германии, вот этой силой антиевропейской, которая у нее и больше всего и забирала таких вот евроскептических голосов. Меркель слаба не только и не столько господином Шульцем, он уже пошел на понижение, и мы это видим в выборах на прошлой неделе, параллельно с французскими выборами в земле Шлезвиг-Гольштейн. Эффект Шульца – это была такая первая ласточка, за которой не последовали все остальные социал-демократические птицы.
Туе бьен, ки фини бьен. Усё добро, что добро, скончается. Вот, набрач, ничего не скончается. Сегодня в Вьетнаме Европы всё-таки добрые новины. И кризис, коли и не вырашился назавсёды, мая на увазе кризис Евразвяза, его будучини, его супрацтояння, той политицы, якую проводит Кремль, тих змен у міжнародній політиці, які тепер йдуть з Вашингтону, то принамсі йон вирішається. І вирішається не праз змову елітов, а праз демократичні процеси, праз волю народу, праз свободне голосування, праз свободний уділ. Це добрий досвід і урок для інших країнів і континентів.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вёў Александр Лукашук. У размове удзельнічалі з Прагі Юрый Дракахруст і Ганна Соусь, з Менскай студыі Александра Дынько.